Глава седьмая. Небывалое пристанище. На другое утро хоббита разбудило взошедшее солнце. Он встал с намерением посмотреть на часы и поставить на огонь чайник, но тут же обнаружил, что он вовсе не дома. Он сел и стал с тоской думать о том, как приятно было бы сейчас умыться и почистить зубы. Не умыться, не почистить зубы, не получить на завтрак чаю, жареного хлеба и копченой свинины ему не удалось. Пришлось довольствоваться холодной бараниной и кроликом, после чего они начали собираться в путь. Теперь ему позволили взобраться орлу на спину и держаться за перья. Гномы прокричали прощальные слова, обещая когда-нибудь отблагодарить повелителя орлов. И 15 громадных птиц взмыли в небо. Солнце все еще стояло низко, воздух был свежий, туман лежал в долинах и вился вокруг вершин. Бильбо приоткрыл глаза и увидел, что земля далеко внизу, а горы остались позади, и все уменьшается в размерах. Бильбо опять зажмурился и еще крепче вцепился в перья. «Не щиплись!» — сказал недовольный орел. «Что ты трусишь, как кролик?» Хотя ты и впрямь смахиваешь на кролика. Прекрасное утро, приятный ветерок. Что может быть лучше полета? Бильбо хотел ответить. Теплая ванна и поздний завтрак на лужайке перед домом. Но не посмел и только самую чуточку отпустил пальцы. Через какое-то время орлы, должно быть, завидели ту цель, к которой направлялись, и начали опускаться. Они опускались большими кругами по спирали довольно долго, так что хоббит не вытерпел и опять открыл глаза. Земля теперь была гораздо ближе, внизу виднелись деревья. Кажется, дубы и вязы, обширные луга и речка. И прямо на пути у реки, которой из-за этого приходилось делать петлю, из земли торчал вверх каменный холм, скала, словно передовой пост далеких гор. Или гигантский обломок, заброшенный сюда, на равнину, каким-то невообразимым великаном. Сюда-то, на верхушку скалы, сели один за другим орлы и опустили своих пассажиров. «Счастливый путь!» — закричали они. «Куда бы он ни лежал, и пусть примет вас в конце родное гнездо!» У орлов принято так говорить, когда они хотят быть любезными. «Да несет вас попутный ветер туда, где плывет солнце и шествует луна», — ответил Гендальф. Он знал, как полагается вежливо ответить. Верхушка скалы представляла собой площадку. От нее вниз к реке вели ступеньки и вытоптанная тропа. Реку в этом месте можно было перейти вброд по большим плоским камням. Компания задержалась здесь, чтобы обсудить свои планы. «Я с самого начала намеревался по возможности благополучно переправить вас через горы. Благодаря моему умелому руководству и, что не столь важно, удачному стечению обстоятельств, с этой задачей я справился. В конце концов, это не мое приключение. Я, может быть, приму в нем еще разок участие, но сейчас меня ждут другие неотложные дела». Гномы застонали от огорчения. Бильбо не мог сдержать слез. Они-то уж разлакомились, решив, что Гэндальф останется с ними до самого конца и будет всегда вызволять их из затруднений. «Я же не собираюсь исчезать сию минуту», — сказал Гэндальф. «Подожду еще денек-другой. Возможно, я помогу вам выпутаться из теперешнего положения. Да мне и самому нужна кое-какая помощь. У нас нет еды, нет вещей, нет лошадей, и вам неизвестно, где вы находитесь. Это я сейчас объясню. Вы сейчас на несколько миль севернее той тропы, которой должны были следовать, если бы не сбились в торопях с горной дороги. В здешних местах людей мало, но недалеко отсюда живет некто. Он и выбил ступеньки в скале, которую, если не ошибаюсь, называет Коррок. Сюда он заходит редко, и уж во всяком случае не днем. Дожидаться его здесь бесполезно, и даже опасно. Мы должны сами его разыскать. Если при встрече все обойдется мирно, я с вами распрощусь и пожелаю, как орлы, счастливого пути, куда бы он ни лежал. Гномы умоляли не бросать их, сулили драконово золото, серебро и драгоценности, но он оставался неумолим. «Там увидим», — отвечал волшебник на все уговоры. «Я хочу думать, что я и так уже заслужил часть вашего золота, то есть вашим оно будет, когда вы его сумеете добыть». Наконец они отстали от него, выкупались в речке, которая у брода была мелкой, чистой, с каменистым дном, и, обсушившись на солнышке, почувствовали себя освеженными, хотя ушибы и царапины еще болели, и, конечно, они проголодались. Перейдя вброд на тот берег, хоббит ехал у кого-то на спине. Путешественники зашагали по высокой зеленой траве вдоль раскидистых дубов и высоких вязов. «А почему скала называется Каррог?» — спросил Бильбо, шедший теперь рядом с волшебником. «Он называет ее Каррог, потому что так ему хочется». «Кто называет?» «Некто, о ком я говорил. Очень важная персона. Прошу, будьте с ним вежливы. Пожалуй, я буду представлять вас постепенно, по двое. И не вздумайте его раздражать, а то Бог знает, что может получиться. Предупреждаю, он очень вспыльчив и прямо-таки ужасен, когда рассердится. Но в хорошем настроении вполне мил». Гномы, услыхав, о чем волшебник толкует с Бильбо, столпились вокруг них. «И к такой-то личности вы нас ведете? Разве вы не могли подыскать кого-нибудь подобрее? И нельзя ли объяснить попонятней?» Забросали они его вопросами. «Именно к такой?» «Нет, не мог. Я и так объяснил достаточно понятно», — сердито ответил волшебник. «Если непременно желаете знать, его имя Беорн. Он меняет шкуры». «Как? Меховщик? Который делает из кролика котика, когда не удается превратить его в белку?» — спросил Бильбо. «Боже милостивый! Ну, конечно! Естественно! Само собой разумеется! Нет!» — вскричал Гэндальф. «Сделайте одолжение, мистер Бэггинс. Не говорите глупостей. И потом, заклинаю тебя всеми чудесами света, Бильбо, не упоминай ты больше слова «меховщик», пока находишься в радиусе 100 миль от его дома. Чтобы никаких таких слов, как «меховая накидка», «муфта», «меховой капюшон», «меховое одеяло» и тому подобное. Да, он меняет шкуры, но свои собственные. Он является то в облике громадного черного медведя, то в облике громадного могучего черноволосого человека с большими ручищами и большой бородой. Одни говорят, будто он медведь из старинного и знаменитого рода черных медведей, живших в горах, пока не пришли великаны. Другие говорят, будто он потомок людей, живших в горах до тех пор, пока там не завелся Смог и другие драконы, и пока с севера не пожаловали гоблины. Не знаю, конечно, но мне кажется, что правильнее второе предположение. Во всяком случае, на нем нет ничьих чар, кроме своих собственных. Живет он в дубовой роще, в просторном деревянном доме, держит скот и лошадей, которые не менее чудесны, чем он. Они на него работают и разговаривают с ним. Он их не ест и на диких животных тоже не охотится. Он держит ульи, бесчисленные ульи, с большими злыми пчелами, и питается главным образом сливками и медом. В обличье медведя он скитается далеко от дома. Однажды я застал его сидящим в одиночестве на вершине Каррога ночью. Он смотрел, как луна садится на туманные горы, и бормотал на медвежьем языке: «Придет день, и все они сгинут, и тогда я вернусь назад. Потому-то я и думаю, что некогда он пришел с гор». Бильбо и гномам нашлось теперь над чем поразмыслить, так что они замолчали и перестали приставать с расспросами к Гэндальфу. Они брели и брели, то вверх, то под уклон, припекало, Бильбо до того проголодался, что охотно поел бы желудей, если бы они уже созрели и падали на землю. Наконец, во второй половине дня они заметили, что цветы стали расти так, как будто их нарочно посеяли, каждый сорт отдельно. Особенно много было клевера, целые моря красного клевера, короткого белого, сладко пахнущего медом, розового. В воздухе стояло сплошное жужжание и гудение. Повсюду трудились пчелы. И какие? Крупнее шершней. Бильбо в жизни ничего похожего не видел. «Такая ужалит», — подумал он, — «так я вдвое распухну». «Уже близко», — сказал Гендальф. Начались пчелиные угодья. Вскоре показалась гряда могучих древних дубов, а за ними высокая живая колючая изгородь, через которую не пролезть и не увидеть, что за ней. «Вам лучше обождать здесь», — сказал волшебник. «Когда позову или свистну, следуйте за мной. Но только помните, парами, с промежутком в 5 минут. Бамбур у нас самый толстый, он сойдет за двоих и будет последним. Пойдемте, мистер Бэггинс. Где-то тут должны быть ворота». С этими словами волшебник двинулся вдоль изгороди, забрав с собой оробевшего Бильбо. Вскоре они увидели высокие и широкие ворота, а за ними сад и низкие деревянные постройки, несколько бревенчатых с соломенными крышами амбаров, конюшен и сараев и длинный низкий жилой дом с южной, внутренней стороны высокой изгороди. Рядами стояли бесчисленные островерхие ульи, крытые соломой. В воздухе слышался несмолкаемый гул гигантских пчел, которые беспрестанно влетали в улья, вылетали оттуда, вползали и выползали. Волшебник и хоббит толкнули тяжелые скрипучие ворота и пошли по широкой дорожке к дому. Прямо по траве к ним подбежали рысцой холеные гладкие лошадки с очень умными мордами, внимательно посмотрели на вошедших и ускакали к строениям. «Они доложат ему о приходе чужих», — промолвил Гендальф. Наконец путь им преградил дом, который вместе с двумя пристройками образовывал двор. Посредине двора лежал ствол большого дуба, подле валялись отрубленные сучья. Тут же стоял громадный человек с густой черной бородой и черными волосами, с могучими голыми руками и ногами. На нем была шерстяная туника до колен, он опирался на громадный топор. Лошадки стояли рядом, уткнув морды ему в плечи.
«Ух, вот они!» — сказал человек лошадям. «На вид не страшные, ступайте!»
Он громко захохотал.
«Кто вы такие и что вам надо?» — спросил он нелюбезно.
Он возвышался над Гэндальфом, как скала. Что же касается Бильбо, то он свободно прошел бы у человека под ногами, даже не задев головой края серой туники.
«Я Гэндальф», — заявил волшебник. «Первый раз слышу», — пробурчал человек. «А это что за фитюлька?» — спросил он, насупив черные мохнатые брови и наклоняясь, чтобы разглядеть хоббита. «Это мистер Бэггинс, хоббит безупречной репутации, из очень хорошей семьи», — ответил Гэндальф.
Бильбо поклонился. Шляпы он снять не мог, ибо не имел ее.
«Я волшебник», — продолжал Гэндальф. «Разумеется, я вас слышал. Вы не знаете меня, но, может быть, знаете моего кузена Радагаста. Он живет близ южной границы Черного леса». «Как же! Славный малый, хоть и волшебник. Одно время я с ним часто виделся. Ладно, теперь я знаю, кто вы или за кого себя выдаете. Что вам надо?»
«Сказать по правде, мы потеряли наши пожитки, заблудились и очень нуждаемся в помощи или хотя бы в добром совете. Дело в том, что в горах нам досталось от гоблинов».
«Гоблинов?» — переспросил человек уже менее любезным тоном. «Ага, значит, вы им попались в лапы. А зачем, спрашивается, вы к ним полезли?»
«Это получилось нечаянно. Они застигли нас врасплох во время ночлега в горах.
мы совершали переход из западного края в здешний, но это долгая история.
Тогда проходите в дом и расскажите хоть часть, коли на это не уйдет целый день, — сказал человек, открывая дверь внутрь.
Следуя за ним, Гэндальф и Бильбо очутились в просторном холле, где посредине был сложен очаг. Несмотря на летнюю пору, пылали поленья, и дым поднимался кверху к почерневшим балкам, ища выхода в крыши. Они миновали этот темноватый зал, освещенный лишь огнем очага, да светом, падавшим через потолочную дыру, и вышли через небольшую дверку на веранду, стоящую на деревянных сваях. Обращенная на юг, она еще хранила дневное тепло. Солнце пронизывало ее косыми лучами и золотым дождем падало в сад, заросший цветами до самых ступенек веранды. Они сели на деревянные скамьи. Гэндальф приступил к рассказу. А Бильбо раскачивал коротенькими ножками, не достававшими до полу, посматривал на цветы в саду и гадал, как они называются. Половины из них он никогда раньше не видел.
«Я шел в горах с одним-двумя друзьями», — начал волшебник. «С одним-двумя? Я вижу только одного, да и того еле могу разглядеть», — прервал его Бьорн.
«По правде говоря, мне не хотелось вам мешать. Я боялся, что вы заняты. Если позволите, я подам сигнал».
«Подавайте, так и быть».
Гэндальф пронзительно свистнул, и тут же Торин и Дори показались из-за угла дома на садовой дорожке, а через минуту стояли перед ними и низко кланялись.
«Вы хотели сказать «с одним-тремя», — заметил Бьорн. «Это уже не хоббиты, а гномы. Торин Оукеншильд, к вашим услугам. Дори, к вашим услугам», —
проговорили оба гнома, снова кланяясь.
«Спасибо. Я в ваших услугах не нуждаюсь», — ответил Бьорн. «Зато вы, видно, нуждаетесь в моих. Я не очень-то долюбливаю гномов. Но коли вы и вправду Торин, сын Трайна, внук Трора, а ваш спутник вполне порядочный гном, и вы враги гоблинов, и не замышляете никаких каверз в моих владениях, кстати, как вы здесь очутились?»
Они шли в земли своих отцов, что лежат к востоку за черным лесом, — вставил Гэндальф. «Мы по чистой случайности оказались в ваших владениях. Мы переходили верхний перевал и думали попасть на дорогу, проходящую южнее ваших земель. И тут на нас напали злые гоблины. Об этом я и собирался вам рассказать».
«Ну так и рассказывайте», —
нетерпеливо сказал Бьорн, не отличавшийся вежливостью.
Разразилась страшная гроза. Каменные великаны перебрасывались обломками скал. Поэтому мы укрылись в пещере. Я, хоббит и еще несколько гномов.
«По-вашему, два — это несколько?»
«Нет, конечно. Но нас было больше».
«Куда же они подевались? Убиты? Съедены? Вернулись домой?»
«Нет. Они, очевидно, постеснялись явиться все сразу, когда я свистнул. Видите ли, мы просто боимся быть вам в тягость». «Давайте свистите, раз уж все равно навязались в гости. Так одним-двумя больше погоды не делает», — проворчал Бьорн.
Гэндальф опять свистнул, и в то же мгновение перед ними предстали Нори и Ори.
«Вот это да!» — сказал Бьорн. «Быстро, ничего не скажешь. Где вы прятались? У Гэндальфа в табакерке? Пожалуйте сюда!»
«Нори, к вашим услугам! Ори, ква!» Начали они, но Бьорн их прервал.
«Благодарствую! Когда ваши услуги понадобятся, я их сам попрошу. Садитесь и давайте продолжать, а то не успеем дослушать историю до ужина».
«Как только мы заснули, — продолжал Гэндальф, — щель в задней стене пещеры раздвинулась, оттуда выскочили гоблины и схватили хоббита, гномов и вереницу наших пони».
«Вереницу? Да вы что, бродячий цирк? Или везли с собой горы поклажи? Или для вас шестеро значит вереница?»
Нет-нет, по правде говоря, с нами было больше 6 пони, так как нас тоже было больше. Ага, вот еще двое. В эту минуту появились Балин и Двалин, поклонились так низко, что вымели бородами каменный пол. Громадный человек нахмурился, но гномы до того старались быть вежливыми, так кивали, кланялись, перегибались в пояснице и махали перед его коленями своими капюшонами с истинно гномовской вежливостью, что Биорн перестал хмуриться и отрывисто расхохотался. Уж очень они были смешные.
«И в самом деле цирк», — сказал он, — «входите, господа весельчаки». «Входите. Как ваши имена? Услуги мне сейчас не нужны, только имена. Садитесь и перестаньте так суетиться».
«Балин и Двалин», — ответили гномы, не смея обидеться, и, опешив, сели прямо на пол.
«Дальше», — приказал Биорн волшебнику. «На чем я остановился? Ах да, меня не схватили. Я убил парочку гоблинов вспышкой из посоха. Славно!» — вставил Биорн. «Значит, иногда и волшебник может на что-то пригодиться».
И проскользнул в трещину, когда она закрывалась. Я последовал за ними в главный зал, где толпились гоблины. Верховный гоблин с 30 или 40 вооруженными стражниками. Я подумал, если бы даже гномы не были скованы вместе, что может поделать дюжина против такой уймы?
«Дюжина? В первый раз слышу, чтобы 8 называлась дюжиной. Или у вас в табакерке есть еще кто-то в запасе?»
«Да, вот еще одна пара, Фили и Кили», — проговорил Гэндальф, когда перед ними возникли эти двое и принялись улыбаться и кланяться.
«Хватит, хватит», — оборвал их Биорн. «Сядьте и молчите. Продолжайте, Гэндальф!»
И Гэндальф продолжал, пока не дошел до схватки во мраке у нижних ворот и до того ужасного момента, когда обнаружилось, что потерялся мистер Бэггинс. Мы пересчитали друг друга, и выяснилось, что хоббита нет. Нас осталось всего 14.
14? Значит, от 10 отнять 1 будет 14. Это что-то новенькое. Вы хотите сказать 9? Или же мне представили не всех членов отряда?
Да, разумеется, вы еще не видели Ойна и Глойна. А, вот и они. Вы извините их за лишнее беспокойство.
Ладно, пускай идут. Скорее входите и садитесь. Послушайте, Гэндальф, все равно получается так. Вы 10 гномов и хоббит, который потерялся. Итого 12, а не 14. Может, волшебники считают не так, как люди. Но сейчас-то уж, пожалуйста, продолжайте.
Биорн старался не показать виду, как его заинтересовала эта история. В старе он знавал именно ту часть гор, о которой шла речь. Он кивал головой и одобрительно ворчал, слушая про то, как нашелся хоббит, как они катились по каменной круче и про волчью стаю в лесу. Когда Гэндальф дошел до того места, как они залезли на деревья, а волки расселись под ними, Биорн встал и зашагал взад и вперед, бормоча.
«Меня бы туда! Они бы у меня не отделались фейерверком!»
«Ну что ж», — сказал Гэндальф, очень довольный тем, что рассказ производит впечатление.
«Я сделал все, что мог. И вот мы сидим на деревьях, волки беснуются внизу, и тут с гор являются гоблины и видят нас. Они завопили от восторга и запели издевательские песни. 15 птиц! Боже милостивый!» — простонал Биорн. «Не уверяйте меня, будто гоблины не умеют считать. Умеют! 12 не 15, и они это отлично знают.
Я тоже. Там еще были Бифур и Бафур, просто я не осмелился представить их раньше. Вот они». При этих словах появились Бифур и Бафур.
«И я!»
— выпалил Бамбур с пыхтением, догоняя предыдущую пару. Он был очень толстый и к тому же рассердился, что его оставили наконец, поэтому очень запыхался. Он отказался выжидать 5 минут
и прибежал сразу.